что ж, и если я правильно понимаю, имеет смысл сегодня нам с вами поговорить о том, в чем особенность гештальт-терапии, в чем суть этого метода. Походу, вот это может быть из-за особенности того, как я обычно читаю лекции, поскольку в прошлый раз не удалось этого сделать, то сейчас для вас это будет возможность в первый раз. Если у вас будут какие-то вопросы, задавать их можете по ходу. Мне это обычно не отвлекает, а наоборот помогает, ваша увлеченность очень поможет. Если что непонятно, не хотите уточнить, просто давайте знать, что это интересно вам что-то, задавайте вопрос, я на него отвечу. Договорились? Первое, с чего я хочу начать, это рассказать о некой своей позиции относительно вообще психотерапии. Мне кажется, что психотерапии вообще, или как говорят в Украине, взагали, не существует. Не бывает вообще психотерапии. На настоящий момент существует огромное количество направлений, школ, методов и модальностей психотерапии, которые, наверное, уже и подсчету не подлежат. Когда я интересовался последний раз статистикой, их было что-то порядка 800 направлений школы модальностей. Вот. Безусловно, среди них есть лидирующие, каковыми являются, например, там, классический психоанализ, краткосрочная психодинамическая терапия, групповой анализ, гештальт-терапия, экзистенциальная терапия, экзистенциально гуманистического толка психотерапия, клиент-центрированная терапия, когнитивно-поведенческая терапия, ну, некоторые разновидности отдельно когнитивной терапии, например, там, рационально-эмотивной терапии, ну и так далее. То есть есть школы такие уже устоявшиеся, популярные, у которых довольно много последователей и которые, в общем, довольно много развивается. И есть какие-то направления школы модальности, которые не столь известны, но это не значит, что они неэффективны. Они могут быть вполне эффективны, поскольку вполне может оказаться так, что они созданы талантливыми людьми, возможно, даже гениальными, просто пока еще количество последователей не такое огромное, чтобы они претендовали на мировую известность или школу направления модальности. Так вот, мне кажется, что между вот этими ключевыми школами, направлениями, модальностями терапии просто пропасть. На самом деле гештальт-терапевт отличается также от психоаналитика, как, например, фрезеровщик от, не знаю, там, от массажиста. Ну, я не хочу буквально сравнить людей профессии, надеюсь, никому не обидно здесь. Но, в общем, действительно, это очень разные профессии. В этих профессиях разные акценты, разная философия, разные ценности. Поэтому при любой попытке, мне кажется, смешать какие-то направления, вот как иногда говорят, а что если смешать психоанализ и гештальт-терапию? Получится что-то крутое? Это как дети во дворе обычно обсуждают, кто круче, каратист или боксер, а если их смешать? Моя личная позиция заключается в том, что такого рода эклектика или даже попытки интеграции методов, которые по сути плохо интегрируются между собой, ни к чему удачному не может привести. Когда-то, когда я с коллегами создавал институт гештальта, это был 2003 год, мы даже в устав этого института записали следующее. Это тогда было на волне некого моего личного кризиса, связанного с тем, что гештальт-терапия ответы на многие вопросы не дает. Айдака, я думаю, обнаружу, какие ресурсы, может быть, открыть передо мной какой-то другой метод, например, психоанализ. И вот я всерьез пошел учиться групповому анализу и даже захотел в какой-то момент смешать их. Но в тот момент, когда я всерьез стал продвигаться как гештальт-терапевт и, наконец, закончил программу, обучающую по групповому анализу, я понял, что эти вещи не смешиваются. А в устав прямо записали содействие развитию гештальт-анализа. Ну, как будто гештальт-анализ – это новый такой метод, вот если их смешать, то это будет такой дракон на трех головах, в боксерских перчатках, с обойным молотком. Вот, он все сможет и, в общем, он всех победит. Оказалось, нет. Оказалось, что если Стива Джобса, например, было бы возможно посадить, это не было возможно, как вы понимаете, в одну комнату с Альбертом Эйнштейном, и собрать туда других величайших фигур 20-го столетия, поставить перед ними какую-то задачу, которую они должны разрешить, договорившись об одном решении, их решение было бы посредственным. Это был вопрос, который хотел задать, просто не поднимала. Вот, поэтому первое, что я хочу подчеркнуть, у каждого направления терапии, которое прожило какое-то время, своя методология, своя философия, свои ценности, которые лучше, на мой взгляд, не смешивать с другими ценностями, особенно если вы хотите развиваться вглубь метода. И если направление терапии прожило какое-то время, ну, в настоящий момент психоанализу уже больше 100 лет, гештальт-терапии уже больше 65 лет, ну и многим другим направлениям, которые, ну, уже в испытании времени, тоже уже, в общем, довольно много лет. И если они столько продержались, то, по всей видимости, они какие-то классные и крутые. И вот сегодня я более подробно расскажу о гештальт-терапии. Гештальт-терапия, мне кажется, по популярности на настоящий момент находится в тройке практически во всех странах мира. Мне кажется, что такое лидирующее положение как раз во всем мире занимает гештальт-терапия, психоанализ и когнитивно-поведенческая терапия. Последняя, полагаю, в силу ее эффектности и скорости. Вот, а гештальт-терапия и психоанализ, думаю, в силу, собственно, ну, каких-то, ну, глубины, что ли, и какой-то, не знаю, исторической, ну, картины, на протяжении которого они сохранили свою стабильность. Вот. Потому что, когда, например, психоанализ появился, вообще никакой другой психотерапии не было практически. Был там гипноз, наверное, и рациональная терапия Дюбуа в то время. Вот. Психоанализ был первым направлением. Вот. Поэтому, собственно, может быть, о гештальт-терапии сегодня поговорим более подробно. В чем ее особенности? Вот, может быть, я пытаюсь сказать несколько слов на эту тему. На самом деле, слово гештальт в названии гештальт-терапия в некотором смысле, мне кажется, появилось там случайно. Потому что если внимательно отнестись к методологии этого подхода, от гештальт-психологии, например, это такая школа, академическая школа психологии, которая существовала в начале 20-го столетия в Германии. Там довольно мало. Если не рассматривать там всерьез как главный тот фактор, что Фриц Перлс какое-то время работал в лаборатории Курта Гольштейна и занимался, собственно, разного рода научными исследованиями под его руководством. И поэтому, когда пришла пора называть гештальт-терапию, были разные, ну, названия рабочие, например, терапия концентрации, вот, или, например, там, экзистенциальный анализ. И вот в какой-то момент Фриц сказал, давайте назовем гештальт-терапией. Вот. Это вызвало, собственно, массу конфликтов в группе семерых, которые, собственно, пытались создавать гештальт-терапию. Но, в общем, это название, тем не менее, прижилось. Да? Правда, была попытка Лоры Перлс обозначить гештальт-терапию скорее как гештальтунг-терапия, но поскольку речь идет не об образе буквально, а о процессе, в котором вот те самые гештальты появляются, развиваются и завершаются. Вот тот вопрос, о чем спрашивала Наташа. Да? Итак, суть гештальт-терапии заключается в следующем. Вот, подавляющее большинство образованных клиентов, когда приходят в терапию, также, например, как и вчерашние ваши, сегодняшние ваши, ну, комментарии относительно того, правильно я понимаю, про что такое психотерапия, заключаются в следующем. Если спросить клиентов, а как вы думаете, вот в чем суть психотерапии, которую мы занимаемся? Он говорит, я знаю, это мы будем говорить, собственно, о моем детстве, там где-то проблемы находятся, вот я их осознаю, и моя жизнь изменится. Ну, поскольку психоанализ, кроме всего прочего, кроме огромного вклада в науке о человеке, завоевал еще такой поп-маскульт, да, вот, то, в общем, об этом знают практически все, потому что все проблемы в детстве, да. Вот. И принцип психического детерминизма, который характерен в основном для психодинамической парадигмы, он такой, о нем знают все. Но у каждого явления, у каждого симптома есть своя причина. Вот узнаем причину, и жизнь у нас станет хороша. Другие говорят, мы, наверное, будем копаться в моем подсознании, вот, и я что-то о себе узнаю, и моя жизнь также изменится. И то, и другое для гештальт-терапии не свойственно, поскольку гештальт-терапия это скорее направление, которое работает не с бессознательным, такого конструкта в гештальт-терапии даже нет, вот, а с осознаванием, с принципиально другим процессом. Что происходит в вашем процессе осознавания? Фриц Перлс, правда, утверждал еще существование не бессознательного, а некоего альтернативы, неосознаваемого в настоящий момент. Но это оборотная сторона процесса осознавания. Итак, давайте, может быть, я расскажу несколько слов. Я не буду подробно рассказывать, зачем люди обращаются в терапию, почему от этого не стоит ожидать добра от их ожиданий. Да? А расскажу сразу о том, с чем работает гештальт-терапия. То есть, вот как формируется симптом. Расскажу буквально пару слов. Потому что к психотерапевту люди обращаются в тот момент, когда симптом или комплекс симптомов довольно всерьез портят их жизнь. Вот когда что-то болит, чешется, А когда кризис какой-то случается, например, возрастной или личный кризис, когда случаются какие-то трагичные события в жизни, типа увольнения, развода, смерти близких, не дай бог, вот тогда люди обращаются за психотерапией. Вот то, что беспокоит сегодня человека, и будем мы сегодня называть словом симптом. Как образуется симптом? С точки зрения идеологии этого подхода. Надеюсь, когда я обрисую эту идеологию, станет понятно, что с этим стоит делать. Итак, у всех нас, у всех здесь присутствующих в том числе, есть потребности. Знакомые словечки потребности. То есть это то, в чем вы нуждаетесь, чего вы хотите, для того, чтобы ваша жизнь была комфортной, счастливой, и вы были ей удовлетворены. Часть потребностей, собственно, есть с самого давнего детства у нас, а часть потребностей, собственно, появляются ежедневно. Обычно потребности появляются в тот момент, когда мы что-то видим, есть у другого человека. Ну, или у других людей. Поэтому довольно часто наши потребности стимулируются окружающими людьми, ну, начиная, там, не знаю, от наших друзей в детском саду, когда кто-то принес какую-то куклу, или там в первом классе планшет, и я, оп, захотел, я первый раз его увидел вообще, и захотел планшет, захотел куклу, например, захотел там машинку. Я помню, когда в детстве у меня была просто дикой выраженности потребности, желания иметь глиссер с моторчиком. Потому что я видел, что какие-то дети во дворе по большим лужам пускают кораблик с моторчиком, с вентилятором таким сзади. И он, значит, там ездит. Вот. А если пустить его в озеро, вообще прикольно. Я мечтал все время. Ну, поскольку я из не очень состоятельной семьи, ждать мне приходилось его довольно долго. Тем дольше существовало, и тем более напряжена была эта потребность. То есть некие потребности мы подсматриваем. Иногда подсматриваем их по телевизору. Реклама, по сути, не обслуживает спрос, она формирует спрос. В этом-то и суть современного маркетинга 20-го столетия. Мы живем в обществе гиперстимуляции потребностей. То есть, если мы привыкли с точки зрения классической политэкономии опираться на то, что собственно, спрос определяет предложение, то 20 век, ну, все совсем по-другому. Вот, например, захотелось одному человеку так, чтобы больше не кнопочные телефоны были, вот. А, собственно, с сенсорной панелькой. И чтобы шрифтов было огромное количество. И чтобы дизайн был прекрасный. Он просто захотел этот чок. Да, совершенно верно. Так появился iPhone. Да. А со временем все захотели iPhone. Ну, не все, понятное дело. Вот войны между людьми, которые любят iPhone и Samsung, продолжаются все время. Вот, и, значит, с попеременным успехом. Но не так важно. То есть часть потребностей есть, как будто бы с детства у вас была, часть потребностей появляется все время новой. И значительная часть этих потребностей является, носит такой жизненно важный характер. Например, потребность в любви, потребность в признании, потребность в заботе, потребность в восхищении, в безопасности, там, понимаете, да? То есть в границах собственных. И эти потребности время от времени возникают в жизни человека. И вот когда возникают эти потребности, у вас возникает два варианта. А. Заметить, что возникли эти потребности. Посмотреть вокруг, а как эта ваша потребность может быть удовлетворена. Обнаружить этого человека, либо группу людей, где эта потребность может быть удовлетворена. И сказать, я хочу твою одежду. Ну, сказать, а не мог бы ты позаботиться обо мне, например, да? Или, а я хорошо выгляжу сегодня, да? А мне очень нравится, когда ты меня хвалишь. Или, а не мог бы ты, мы можем попросить об этом, либо намекнуть, ну, либо как-то еще в прямом контакте позаботиться о том, чтобы эта потребность оказалась удовлетворенной. И вот, когда эта потребность удовлетворяется, происходит некий процесс, снижение этого напряжения, я чувствую себя комфортно, хорошо, я двигаюсь дальше, и в этот момент возникает новая потребность. Да? Я снова смотрю вокруг, а кто же и как может потребность удовлетворить? Снова ищу этих людей, обращаюсь к ним, снова удовлетворяю свою потребность и получаю заботу, признание, теплоту, нежность, сексуальное удовлетворение, ну и так далее. Потребность возникает, я ищу этих людей, удовлетворяется, ассимилируется. Ну, понимаете, да, вот когда вы очень хотите кушать, вот сейчас вы покушали, и как-то вот попробуйте сейчас вам рассказать о еде. Вряд ли это вас возбудит, правильно? А ведь полтора часа назад могло сильно возбудить. И возбуждал такие эти фантазии о еде. Но тут же возникает другая потребность, она снова удовлетворяется, снова ищете кого-то, снова возникает потребность, снова возникает потребность, снова возникает потребность. Это и есть жизнь. А вот это и есть, грубо говоря, процесс возникновения, развития и завершения гештальтов, условно говоря. Слово Завершение гештальтов. Чаще всего практика гештальт-терапии уже не используется давно. Она используется почему-то скорее людьми, которые пишут учебники по психологии, не очень разбираются в сути метода, это трудно разобраться во всех методах, ну, либо те, кто первый раз эти учебники прочитал. Поэтому чаще всего словосочетание «завершить свой гештальт» не используется. Но, в общем, это в гештальт-подходе подразумевается, это процесс, в котором появляется некая потребность, мы замечаем в теле, мы смотрим вокруг, вступаем в контакт, удовлетворяем и слушаем, какая появится новость. В свою очередь, мы являемся также основой и помощниками в удовлетворении потребностей других людей, окружающих нас. Так наши близкие, там, жены, дети, там, родители, также в чем-то нуждаются от нас. И какие-то потребности у них возникают, и мы можем удовлетворить вот эти потребности. Так вот, здоровое функционирование психики с точки зрения гештальт-подхода заключается в том, что я внимательно слышу свои потребности, могу их заметить, назвать, обнаружить людей, с которыми эта потребность могла быть удовлетворена, адекватным образом, творческим, построить с ним контакт, чтобы получить это, и в конце получить удовлетворение от того. И то же самое, я готов двинуться навстречу, чтобы помочь это делать другим людям. Вот так живет здоровый человек. Но так не всегда бывает. В противном случае профессия психотерапевта была бы не нужна. Она бы была какой-нибудь, не знаю, такой профессией, возможно, творческого человека, художника, но не было бы реальной потребности бы работать с людьми, потому что все люди были бы здоровы. Где происходят сбои? Сбои могут происходить на самом, на любом уровне. Ну, например, когда вы вообще не привыкли знать, каковы ваши потребности. И я знаю, у меня было несколько клиентов, вот один очень ярко прямо так и подчеркнул, она говорит, я была очень хорошей девочкой. Потом смотрит на меня и говорит, я никогда ничего не хотела. Очень удобно для родителей, для девочек, потому что когда что-то хочет, то что, выскочка. И, например, там, когда вы что-то хотели, родители говорили, это нельзя, и это нельзя, и то нельзя. И представьте, с какими чувствами вы сталкиваетесь, когда вам говорят, нельзя, вы этого очень хотите. Ну, кто такие чувства испытал?
Разочарование.
Обида.
Желание
еще больше иметь это, в лучшем случае, но это редкость. Злость. Ну и так далее, да? А вы столкнулись с этим раз, два, три. А когда вы злитесь, например, родители говорят, что охренел? Вообще, ты хорошая девочка или нет?
Девочки не злятся.
Или мальчик. Девочки не злятся. Ну и мальчики тоже не злятся. Либо подзатыльник, заработаешь свои купюры.
Мальчики не плачут.
А? Мальчики не плачут, совершенно верно. Потому что если мальчик обидится, он говорит, ты что? Ну потерпи, что не мужик, что ли? Купим мы тебя потом, когда-нибудь. В следующей жизни, если захочешь. Понимаете, да? И сталкиваться с этим оказывается дорого. Ну, то есть, представьте, что каждый раз теперь вам придется сталкиваться со страхом, с обидой, с болью, с этим отвержением, со злостью, которую еще не дадут возможность выразить. Именно на этом работает современная тенденция к отреагированию, выразившись в тем, что по всему Киеву, в нескольких местах, по крайней мере, открыли конторы типа Шандарашки. Да? Потому что, в общем, вполне, когда много возбуждений внутри, нигде выразить нельзя. Ну, хорошо, если ты занимаешься боксом, например, да? А если нет, шандарашка, если, слава богу. Пошел, купил посуду, побил об стену и хорошо. Либо, например, мы начинаем, в лучшем случае, заниматься какими-то увлечениями, которые становятся сверхценными, например. То, что туда возбуждение свое генерируем. Но вообще-то осознавать свои потребности становится дорого. И теперь мы больше ничего не хотим. Либо, например, у вас были родители, которые хотели все за вас. Мама, я замерз, нет, ты кушать хочешь. Поэтому способности, навыков дифференцировать, что вы хотите, просто нет. Следующая проблема. Например, осознавать-то вы еще осознаете, что вы хотите. А вот дальше смотрите на окружающих, и думаешь, попросить других людей о заботе, они же будут смеяться надо мной. Вот сказать, что мне плохо, да что же обо мне подумают пацаны? Да вообще же, это же я ничтожество буду. Сказать о том, что я хочу, например, там, денег и славы, а что же скажет моя бабушка, вот, которая совсем других ценностей была. Сказать, например, что я хочу защиты от другого человека, слабость показать. Сказать, что, собственно, пожаловаться другому, жаловаться не очень хорошо. Или, например, этим людям нельзя пожаловаться, они холодные, отвергающие. То есть, понимаете, я уже знаю свою потребность, уже заметил ее, смотрю на других, никто не подходит. Потому что либо люди опасные, либо я буду ничтожеством, если я обращусь. Да? Но и в том и другом случае я не могу обратить свои потребности. А возбуждение уже прет, я уже осознал. Понимаете, да? Другая проблема. Например, я уже понял, что, например, у меня есть такая потребность там в любви и заботе, и нашел человека, который эту потребность может удовлетворить. Вот, и, например, вы подходите к этому человеку и говорите ему что-то, что, собственно, вы хотели бы какой-то теплоты. Ну, или, например, давайте потребность признания, она быстрее реализует. Подходите и говорите, а я красивая? Вам говорят, ты очень красивая. А вы смотрите на оскал этого человека и понимаете, что врет. Что на самом деле думают, что вы жаба, как и все остальные думали. И прошли сегодня вы только 15 человек, и все сказали, что вы красивы. И все сволочи врут. Понимаете, да? Либо вы так строите контакт через попу. Это как если бы вы, например, решили в Москву поехать через Амстердам. Да? Чтобы другой человек и не догадался, чего вы хотели. Ну, в самом ярком виде, например, вы можете так построить контакт, желая любви, что ваша просьба об этой любви завершится скандалом. Как в той известной оговорке по Фрейду. Сказал, хотел сказать, милая, как я рад тебя видеть, а сказала, сволочь, ты мне всю жизнь испортила. А потребность-то та же, понимаете, да? Вот, то есть сложность может случаться, когда мы и получаем потребность, но не можем ее усвоить. Или когда вступаем в контакт криво, намеками или претензиями. Вот излюбленный способ людей, практически каждая семейная пара, которая приходит на семейную терапию на этапе кризиса, строит контакт одним и тем же. А ты всегда, а ты никогда, да ты на себя посмотри. То есть, если вы будете контактировать со своим потребностями при помощи претензий, похороните ваши потребности. Чудо, если они удовлетворятся, вернее, если кто-то пойдет вам навстречу, и даже в этом случае вы не получите удовлетворение. В претензии как будто бы намек, ну, содержится. Ты никогда меня не любил. Какая может быть потребность? Грубо.
Люби.
Ну, полюби меня, да? Угу. Ты никогда не считал меня умной. Какой вопрос был бы прямым?
Признание.
Да, а я умна, я умный, да? Ты уважаешь меня, ты ценишь меня. Ты никогда не, или ты всегда чего-нибудь еще, всегда меня игнорировал. Говорит человек, вместо того, чтобы сказать, слушай, а ты замечаешь меня? Я важный для тебя человек. Мне очень хочется знать, что я для тебя важен. Вы понимаете, да? То есть в этом смысле потребность может казаться неудовлетворенной. Но есть еще одна потребность. Даже положим, вы осознали, не потребность, а сложность. Вы осознали свои потребности, уже нашли человека или группу людей, даже прямо попросили. И даже случилось чудо, люди пошли навстречу, и еще больше чуда, вы поверили? Вот дальше самая трагичная штука. Вы вышли, а ничего, пусто внутри. Вот вроде все произошло хорошо. Вы очень хотели борща, вам дали борщ, вы его съели, что-то не то. И вот это ощущение, что-то не то, оно может быть просто катастрофически преследовать вас всю жизнь. Вы можете получать то, что хотите, и не меняться. Я красивый, да, точка, ой, спасибо. И удовольствие на 30 секунд держите в себе. А потом бах, и исчезает, просто забываете об этом. Знакомо это для кого-нибудь? Да. Вот все эти способы наверняка вы в себе обнаруживаете. И что же происходит? Почему я про это все подробно рассказываю? Потому что, когда возникает потребность... Почему так много об этом говорил? В гештальт-подходе в некотором смысле все крутится вокруг потребности. Потребность – это универсальный источник всего живого. Любых ваших выборов. Вы становитесь счастливым от того, что у вас есть эти потребности. И вы несчастны от того, что у вас есть эти потребности. Но так или иначе, они питают все, что вы делаете. Вы занимаетесь тем, чем занимаетесь. Вы занимаетесь хобби, у вас есть какие-то. Вы работаете на той работе, которую работаете. Вы родили одного ребенка, не одного или десять. Все питается под... Для всего этого нужно электричество. Универсальный источник электричества, вот некая розетка, если хотите, это потребности. Поэтому, когда вы осознаете эту потребность, а потребности все равно есть, вы уже опоздали в свои там, в средний возраст участников группы, похоже, ну, где-нибудь так 40 приближается. Наверняка у вас сформировалось такое количество потребностей, вы живете в мегаполисе. Ладно, если бы вы еще жили где-нибудь на окраине маленького городка в Индии. Вот. Но нет, вы живете в Киеве. А в Киеве очень много соблазн. Ходите по улицам, все сверкает, искрит, и все время желания кричат, хоти меня, возьми меня. Потребностей у вас много, поэтому вы уже не можете сделать шаг назад. Поэтому очень многие люди в отчаянии, например, в последние десятилетия стала популярным вот этот тенденция к дауншифтингу, когда люди, собственно, бросают все, уезжают и занимаются чем-то, что не является гипернасыщенным шквалом этих потребностей, которые есть. Но в любом случае потребности есть. И эти потребности выделяют определенный объем энергии. То есть, другими словами, ваш организм, то есть на эту фабрику, скажем, ваш организм — это фабрика по производству либо счастья, либо несчастья, поступает огромный объем сырья. Потребность возникает, энергия вкачивается в вашу жизнь, энергия вкачивается. А хотите вы того или нет, ваша потребность будет удовлетворена. Хотите вы того или нет, ваша потребность будет удовлетворена. Понимаете, да? Иначе вас разорвет в клочья. Хуже всего, если правда вам не удастся какими-то симптомами, я забегаю немножко вперед, ваша потребность удовлетворить. Потому что вас просто разорвет в клочья. Чем дольше вы копите, тем на собственно более приличный симптом вам хватит. То есть если вы игнорируете себя новым всю жизнь и закончите жизнь саркомой, то это естественно. Понимаете, да? Потому что вы копили столько много ресурсов, чтобы наконец потратить их на что-нибудь хорошее. Как в детстве. Вот кто в советские времена вырос, копеечки складывали, а потом сразу идете в парк, качели, карусели, кинотеатры, пирожные, и даже можно девочку угостить. Но нужно всю неделю, собственно, денежку экономить и не тратить их. И можно посмотреть целый индийский двухсерийный фильм за рубль 40. Потому что обычно 60-70 копеек стоил сеанс, а двухсерийный фильм за рубль 40. Вот нужно сразу такую хорошую покупку сделать, типа танцор диска. Вот. Понятно, да? И что вы делаете с этой энергией, которая у вас есть? Вы можете ее либо разрядить, самый естественный способ ее разрядить вот так, поиском, кто бы мог удовлетворить эту потребность, сообщить человеку об этом, удовлетворить и ждать, когда появится новое. Потому что все время, поток все время будет. Плохая новость, хорошая одновременно. Вы все время будете, в вас будет вкачиваться этот объем энергии довольно значительный. Это первый способ. Но тут вы столкнетесь с массой препятствий. А подходят ли эти люди? А правда ли они так сделают? Они обманут ли меня? Они захотят ли они что-то взамен? А не буду ли я выглядеть отвратительно? Да? А не будут ли надо мной потом смеяться? А какой же я буду, если это сделаю? Может быть, я такое ничтожество, раз я этого хочу? Даже если вы, у вас нет потребности по ночам есть младенцев. Это может быть и нормальная потребность, но вы можете чувствовать, что вы какой-то убогий, если вы этого хотите. Да? Вот. И даже если вы удовлетворяете, снова счастья нет. Вы будете сталкиваться, но с этими сложностями. Поэтому вам захочется сделать одно из следующих действий. Возможно, вы захотите скопить это напряжение и выбросить его наружу. Вот, назовем его, этот способ обращения с напряжением, назовем его, диффузная разрядка. Вот вполне себе годится какая-нибудь, помолотить мешок в спортзале, или просто взорваться криком, или, например, хохотом. Ну, знакомая ситуация, когда, в общем, уже не смешно так сильно, а ржать хочется просто безумно. Да? Знакомая ситуация, правда? Вот. Или, например, пойти в шандарашку и швырнуть что-нибудь об стену, к примеру. Да? Вот. Но так или иначе, в общем, как-то обратиться диффузно, взрывом с тем напряжением, которое есть. И потом чувствовать, как-то хорошо. Побегали, головой об стену ударились, как нормально. Как-то легче стало. Следующий способ. Вы понимаете уже, что потребность есть, удовлетворить ее не можете. У вас накапливается злобище. Вы знаете, к какому-то человеку, например. Потому что он, сволочь такая, не может о вас позаботиться. И вы приходите ему и говорите: ты никогда, и дальше, не мог обо мне позаботиться. От тебя никогда ничего не дождешься. И так вжух, это возбуждение начинает вылетать. Это называется отыгрывание. Вернее, отреагирование, простите. Потому что отреагирование предполагает, что уже есть некий человек, которому ваши чувства адресуются, потребность вы так не удовлетворите свою, но напряжение ему адресно сбросите. Понятно, да? Вот. Все заканчивается, собственно, ссорой, скандалом, но вы чувствуете, пустота внутри как-то уже не штырит сильно. Понятно, да? Вы можете пойти по пути и отыгрывания. Это еще одно такое словечко. Ну, например, вместо того, чтобы осознавать свою зависть, и, например, осознать, что вы также хотите того, что есть у Игоря, например, вот, вы можете сказать, я никогда никому не завидую, а Игорь просто негодяй, он наворовал, поэтому у него это есть. И рассказать минимум 5 человекам, что Игорь ничтожество, он наворовал, и поэтому у него есть такие красивые часы. Понятно, да? И левчество. Это отреагирование, связанное с завистью. Это не месть скорее, а такое иногда это за черной завистью. Хотя это, ну, странно, это бытовое такое, ну, словосочетание. Черная зависть, белая зависть. Зависть – хорошее чувство. Потому что зависть, как ни одно другое чувство, ясно говорит о том, что вы тоже что-то хотите. Вы очень близко к этой потребности находитесь. Сделать гадость другому, чтобы выбросить это напряжение. К примеру. Понимаете, да? То есть вместо того, чтобы сказать другому человеку, что вы обижены в связи с тем, что не получаете от него, например, должной доли признания и уважения, да, вы можете в присутствии его третьему человеку рассказать смешной анекдот, в котором этот бы ассоциировался, ну там, ирония, сарказм, очень хорошо. Или можно подойти, например, к женщине, которой вы завидуете, давно уже желаете ее признания, а она не дает, а вы не можете сказать. Можете подойти к ней и сказать, просто вот, искреннее любопытство выразить, спросив, где она взяла такие тонкие кривые чулки. Понимаете, да? То есть вы можете так избавиться от напряжения. Либо вы можете инвестировать это возбуждение во что-нибудь достойное. Например, вполне, если вам страшно идти на какую-нибудь там, не знаю, встречу, или у вас там ответственное на выступление завтра, очень годится сегодня перелом ноги. Вот очень просто. Поскольку если вы сегодня поломаете ногу, то завтра выступать будет не надо. Или более сложный вариант. Если вы, например, побаиваетесь прийти на группу, ну, на терапевтическую группу, например, потому что боитесь встретиться с какими-то, ну, там, не знаю, открытиями про себя, которые в прошлое вас неприятно зацепили, то вы можете помочь своему ребенку заболеть сегодня и подхватить вирус и температуру 39. Именно в аккурат, когда вы уже садитесь на поезд, либо едете в аэропорт, либо собираетесь выйти из дома. Вот прямо накануне он начинает болеть. Либо, например, если вы не в состоянии другому человеку сказать о том, что, ну, там, что вам нужны личные границы, вот, а близкие вас люди, вообще у вас границ нет, они просто сидят на ушах, на шее, где-то еще. Вы не в состоянии даже этого осознать, если осознать, сказать, то за вас это вполне может сделать, ну не знаю, например, нейродермит. Очень хорошо. Ваша потребность будет удовлетворена. Если вы не можете прямо сказать, что вы хотите самостоятельности и ваша, ну как сказать, обладать некой властью, влиять над значимыми людьми, ну, особенно над родителями, потому что этот симптомчик довольно часто бесследно проходит в зрелом возрасте, хотя не всегда, безусловно, но это часто он проходит в юности. Родители всегда без мыла залазили во все отверстия, которые у вас были. Вот, и в какой-то момент, вместо того, чтобы сказать, что вы хотите личного пространства, что вы хотите сами контролировать свою жизнь, вы начинаете задыхаться. Это называется астма. И в какой-то момент вы, но не пытайтесь привязать к потребности симптом, понимаете, да? Потому что у астмы может быть миллиард факторов, не пытайтесь его просчитать. Это я говорю сейчас ради примера, понимаете, да? Чтобы описать всю психодинамику происходящего. Вы начинаете задыхаться. И родители впервые в жизни как шелковые. Делают все, что вы хотите. Пляж вокруг вас. Ничего не заставляют вас больше делать. И всю свою жизнь посвящают вам. И время от времени, чтобы напомнить им, кто в доме хозяин. Вы снова начинаете задыхаться. И только в тот момент, когда вы наконец поступаете в какой-нибудь Киевский НЯЗ, Киевский НЯЗ из Житомира, горячо любимого, вот, и приезжает там мама в гости и спрашивает там, Анечка, ну, Васечка, а как же твои приспасмы? Ты носишь с собой? Ингалятор называется лекарный. Ингалятор. Он говорит, какой ингалятор? И пытается вспомнить, что такое астма. Он просто о ней забыл. Понимаете, да? В тот момент, когда... то есть любой симптом, это ключевая вещь, про которую я хочу сказать. С точки зрения гештальт-подхода, является непрямым способом удовлетворить вашу потребность какую-то. Понятно? Вот это очень важная вещь. То есть, другими словами, какой бы симптом вы сейчас не испытывали, пусть он даже самый мучительный, этим способом вы строите контакт с окружающими людьми. Понимаете? Например, женщина 57 лет, которая всю свою жизнь решила посвятить тому, чтобы заботиться о детях. Поскольку, собственно, она трагично рассталась со своим мужем, больше замуж не выходила, решила, что теперь всю свою жизнь она посвятит им. Они голодали даже какое-то время. Вот. Но, в общем, на момент обращения ко мне, она по-прежнему считала, что ее главная задача позаботиться о детях, чтобы они не умерли с голоду. Так что вы понимали, соответственно, одному ребенку, мальчику 32 года, девочке 28. У нее два завода, вот, и, собственно, ее дети талантливые, умные, образованные люди с хорошими позициями, делающие свой бизнес. Вот, она до сих пор живет так, что нужно заботиться, соответственно, о своих детях, потому что иначе просто, ну, и ее жизнь ничего не стоит, и дети могут просто помереть. Все бы ничего, если бы не удаленные 5 лет назад треть яичника и 1,5 года назад полностью яичники удалены. И все бы ничего. Ну, то есть она даже об этом не парится. Вообще-то она не туда пришла. Нет яичников, нет проблем. Вообще-то она стала говорить о том, что она недостаточно заботится о своих детях. На что я говорю? А они о вас заботятся? Она говорит, да мне от них ничего не надо. Кстати, дети довольно толковые, да, судя по всему, довольно трезвые. По крайней мере, эта девочка, она пришла как раз на какие-то творческие вечера вот мои. Вот. И там она поняла, что маме-то хорошо бы сходить к психологу. Она ее направила. Потому что другого способа у девочки об маме позаботиться просто не было. Я ей говорю, ну а правда вы ни в чем не нуждаетесь? Нет, у меня все есть, я ни в чем не нуждаюсь. Я пытаюсь ей донести одну важную идею. Что не думала ли она, что вообще-то ее детям может быть, очень важно для них лично заботиться о своей матери. Вот это одна важная вещь, которую я хочу, чтобы чисто с человеческой точки зрения вы усвоили. На самом деле, мы удовлетворяем порой потребности других людей, потому что нам это важно. И это самая крутая штука. Не потому, что это немощное существо нуждается в чем-то, а потому, что нам хочется заботиться. Нам хочется. Это нужно нам. И это важная вещь. Мне кажется, самые здоровые отношения... Когда вот такого рода, ну, когда я люблю другого, потому что мне это важно. Не потому что его надо любить, а потому что мне это важно. Это крутая вещь. Я говорю, а вам, чем вам хотелось от детей? Он говорит, мне ничего. Я говорю, бывает так, что там, ну, как-то ваша дочь о вас заботится или сын. Он говорит, да, бывает. Вам это нравится? Ну, да, нравится. Мне очень неловко. Но по ходу разговора он длился какое-то время. Вдруг она осознает, что на самом деле ей очень было приятно знать, что она нужна, что она ценна для своих детей, и что время от времени она хотела бы, чтобы кто-то просто был рядом, грел ее, как-то заботился о ней. И в общем, что она хотела бы это от детей получать. Причем дети по ее описанию очень теплые. Она возвращается домой, воодушевленная. Как вы думаете, что дальше происходит? Вот просто хрестоматийная картинка. По дороге домой с ней случается сердечный приступ. Она попадает в больницу, первой в больницу приезжает ее дочь. И дальше целых 3 дня она совершенно легально получает заботу от своей дочери. Понимаете, да? Так вот, к чему я хочу привлечь ваше внимание. Иногда способ удовлетворения потребностей может быть дорогим. В случае, не дай бог, рака, там, ну, в менее опасных случаях, там, с переломами ноги, о котором я говорю, гастрит, эзофагит, кожные расстройства и так далее, и так далее. Может быть просто более дорогим и не очень приятным вариантом удовлетворить потребность. Если вы сами не выстроите контакт с другими людьми желаемым для вас образом, с уважением, любовью, признанием ценности других людей, за вас это сделает ваш симптом. Потому что, смотри предыдущий тезис, удовлетворение потребности неизбежно. Кто такой гештальт-терапевт? А гештальт-терапевт это тот человек, который помогает вот этому самому клиенту, который приходит и говорит о симптоме своем. Но мы это уже знаем с точки зрения классической гештальт-терапии. Все еще мы об этом говорим. Вот, мы это знаем, что на самом деле у человека есть какая-то потребность. А что за потребность-то у него? Я хочу предостеречь вас от того, чтобы попытаться к какому-то одному симптому привязать соответствующему какую-то потребность. Да, если даже у вас основная потребность питает этот симптом, это не значит, что у вашего брата или сестры, или вообще ближнего вашего рядом, этот же симптом питается этой же потребностью. Вовсе нет. Понимаете, да? Более того, я скажу. что даже если ключевая потребность ваша фрустрированная, там, не знаю, пусть потребности в любви и признании, это не значит, что там не участвуют еще 300 уникальных факторов. Понимаете, да? Поэтому я рекомендую не пытаться просчитывать, собственно, те потребности, которые остановлены, те косяки, которые вы делаете, чтобы связать их с тем симптомом, который есть. Если вы это будете делать, вы станете умнее, но симптом никуда не пройдет. Вы будете понимать про него в ваших фантазиях, но он никуда не денется. Потому что, собственно, во-первых, у вас может быть принципиально иная потребность, а может быть сочетание потребностей, а может быть сочетание еще десятков факторов, которые вы просчитать просто не можете. Поэтому гештальт-терапевт не занимается, я хочу предостеречь, потому что по моему тексту может так оказаться, что какая потребность у тебя остановлена, сейчас мы ее удовлетворим, и симптом пройдет. Не тут-то было, не так. Так просто это не пройдет. Что делает гештальт-терапевт? Гештальт-терапевт помогает человеку быть более чувствительным к тому, чего он хочет, быть более смелым, возможности это предъявлять, и более творческим в поиске разных способов, которым он может удовлетворять эти потребности.
Повторить.
Осознавание. То есть мы помогаем осознавать. Мы помогаем человеку чувствовать, что что-то не так. Дальше мы помогаем ему осознавать, что происходит, что он замечает, что он хочет. Дальше мы помогаем ему рисковать, чтобы с этим обращаться вовне. А дальше мы помогаем ему как-то ассимилировать то, что он получил. Как мы это делаем? Вот тут вступает в силу разделение двух, что ли, инструментов, которые в общественном сознании, в обыденном мышлении, и как показывает опыт участников групп, особенно первых ступеней у вас в частности, слиты. Есть два процесса, которые так или иначе описывают обращение с тем, что происходит в жизни человека на уровне сознания. Один из них стремится к русскому глаголу «понимать». Вот мы говорим, я хочу понять, в чем проблема в моей жизни. Эта тенденция к «понимать» предполагает, что, в общем, я что-то заметил и хочу это объяснить и встроить в свою жизнь. И ответить заодно на два исконных вопроса. А. Кто виноват? Б.
Что
делать? Совершенно верно. Исконные два вопроса русской интеллигенции. Наверное, украинской также. Кто виноват и что делать? И вот тогда, собственно, когда вы это все понимаете, проблема заключается в следующем. Как только вы все поняли, в чем проблема? Менять уже ничего не нужно. И вот опасность завершения этих гештальтов. Первое, что вы захотите сделать, это понять, почему у вас происходит, и клиенты ваши также захотят. Если я пойму, что происходит, значит, я могу меняться. Это большая опасность и большая ошибка в этом. Потому что, как только вы поняли, это конечная станция. Как показывает опыт, завершается гештальт, условно говоря. Поэтому, кстати говоря, Фриц Перлс и Пол Гудман в своей классической главной работе «Возбуждение и рост человеческой личности» даже специальный параграф этому посвящают. Не старайтесь понимать. Они говорят о том, не нужно конфликт разрешать преждевременно. Не нужно там события в жизни, пусть даже трагические, завершать преждевременно. Потому что вы их скорее остановите в своем процессе, а не разовьете их наоборот. Так вот, понимание – это процесс, который, собственно, опасен тем, что он в возбуждении, которое у вас есть, направляет не вовне, в новый опыт. Помните, я говорил, судьи гештальт-терапии в новом опыте. А скорее в объяснении того, почему у меня такая задница в жизни. И вот в этом, собственно, и заключается опасность. Поэтому, мне кажется, понимание довольно деструктивный процесс. Второй процесс, он стремится к другому русскому глаголу «замечать». В английском слове есть, в английском языке есть два слова. Одно «consciousness», оно апеллирует к содержанию сознания. И мне кажется, оно ближе вот будет туда, к пониманию. А другое «awareness» – это, собственно, процесс, который предполагает, что я замечаю, что со мной происходит. Вот гештальт-терапия культивирует именно это. В перерыве мы мне задавали вопрос. А зачем мы вот как наблюдатели сидим и наблюдаем? Это что значит? Если клиент дернул правой рукой, что это значит? А если левый, что это значит? А если за ухом почесал, что это значит? Ответ простой. Ничего это не значит. Потому что в самом процессе осознавания не содержится, не является его априорным атрибутом объяснения. Понимание является. Мне кажется, что теория каузальной атрибуции могла появиться только в западной культуре. Это мы хотим, как только случается событие, объяснить, почему оно появилось. Что виновато в том, что это произошло. Процесс осознавания не предполагает приписывание причины. Я просто заметил. Вы заметили, что клиент ваш перестал дышать. Или вы заметили, что вы испугались. Или вы заметили, что вы пытаетесь сейчас опустить глаза, голову опустить, плечи приподнять, и вам хочется провалиться сквозь землю. Это ничего не значит. Вы просто это заметили. Почему это важно? Потому что процесс осознавания помогает в вашу жизнь запустить поток того, чего вы не замечали. Процесс понимания, он пытается объяснить то, что вы уже знаете. Вы просто придумаете очередную упаковку для того, что вы уже про себя и про других людей знаете. Это не ведет к изменению. А вот процесс осознавания предполагает, что в вашу жизнь появляется все новое, 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 новое. И это очень важная вещь. Поэтому на самом деле, когда вы на своем опыте убедитесь в том, что то, что появляется в вашей новой жизни, делает, соответственно, эти изменения, вы начнете к этому относиться по-другому. Вы должны это почувствовать. Потому что в эту жизнь начнет поступать то, чего вы раньше не замечали. Какие-то новые потребности, о которых вы не замечали. Какие-то новые страхи, которые у вас появляются в отношении с окружающими людьми. Кстати, многие из вас говорили о том, что после первой сессии иногда увеличилась тревога. Или, например, собственно, вы почувствовали вашу жизнь менее стабильной. Иногда отношения с окружающими могут перестать быть стабильными. Почему это происходит? Именно потому, что люди, которые попадают в психотерапию, которые фокусируются на осознавании, у них появляется больше информации о себе и о других людях. Но если раньше, например, вы с близкими людьми попадали в пазы и вот так крутились, ну как в шестеренке, ваша жизнь была стабильной. Она хоть и не нравилась вам, хоть вы и последние 15 лет думали о разводе, ну или последние 15 поколений, как в некоторых случаях всей семьи думали о разводе, то, в общем, она была стабильной. А тут у вас появляется больше степеней свободы. То есть вы приходите домой и не попадаете уже в те шестеренки, которые есть. Что происходит с вашими близкими? Вот это одна очень важная вещь. Почему увеличивается тревога? Потому что когда вы пытаетесь, например, сделать шаг вперед и знаете, что ваша нога ступит, собственно, на пол, то, в общем, она в безопасности есть. А теперь представьте, что ваша нога ступит куда-то. Но ступит ли она здесь, или ниже, или в стороне, вы не знаете. Опора, скорее всего, будет, но вы не знаете, где она будет. Вот, и в этот момент, собственно, у вас возникнет тревога. Стоит вам завязать глаза, мы попробуем сделать как-нибудь эксперимент, когда станет потеплее. И отправить вас в какое-то путешествие по Киеву, хоть и с гарантией безопасности, тревога у вас появится огромная. И вот теперь представьте, что вы стали меняться, а второй человек нет. Его пазы перестают попадать в ваши. Вы начинаете сталкиваться. И что вы думаете, скажет этот человек, близкий ваш? Он же не заказывал ваших изменений, правда? Он не говорил о том, иди-ка ты изменись. Большая часть людей, которые приводят своих родных и близких на терапию, говорят следующее. Он как-то совсем плох. Его надо подшлифовать в этом месте, в этом и совсем чуть-чуть в этом. Ну, например, муж бухает, хочу, чтобы не бухал. Ребенок плохо себя ведет, хочу, чтобы плохо не вел. Хочет уйти с тренировки, с секции по единоборствам, но не знает своего счастья. Ну, то есть мы хотим что-то сделать с другим человеком. И отдаем его на процесс психотерапии. Опасная штука, друзья. Если вы хотите, чтобы ваш близкий был по-прежнему управляемым, последнее место, куда его нужно отправлять, это психотерапия. Потому что он начинает меняться. Причем в каком направлении меняться? Вы не знаете. Вы не заказывали этих изменений. Вот. А теперь близкий человек начинает вести себя по-другому. Возможно, даже лучше, приятнее, благодарнее, с большей любовью, потому что процесс терапии может открывать и симпатию к другим людям, и признание их значимости для вас, и благодарность. И вы со всем этим пришли к вашим близким, соответственно, домой. Они не готовы к этому, пазики их не попадают. У них возникает много возбуждения. Вы думаете, что они скажут? Ух, как интересно. Как, оказывается, моя жена или мой муж или ребенок начали меняться? Может, и мне тоже стоит изменить? Тебя подменили. Кто это на тебя так воздействует? Ты попал в секту, что-то в этом роде. Понимаете, да? Потому что, ну, у меня-то проблем нет, у меня все хорошо. А почему ты стала неуправляемой совершенно? Ты стала неуправляемым и так далее, да? Поэтому, мне кажется, ну, ответственность в данном случае, мне кажется, лежит не на близких клиентов терапии, а на самих клиентов терапии. Потому что вы-то заказывали эти изменения. Вот, поэтому, если вы начнете с большим уважением и терпимостью относиться к вашим близким, вот, ну, хорошая иллюстрация была с Валей, когда она говорила о том, что ну, здесь важно не конфронтировать с близкими, а давать возможность понять, что все хорошо. Это такой процесс просто развития. Если вы будете более терпимы, то и процесс изменения пойдет. И, скорее всего, ваши близкие тоже захотят меняться. Возможно, потому что нет. Поэтому мы меняемся за счет того, что узнаем про себя в жизни сегодня немного больше, чем вчера. Поэтому наша жизнь, в общем, усложняется по ходу терапии. Мы начинаем замечать и это, и теперь со всем этим надо обращаться. И тут снова появляется гештальт-терапевт. Его первая задача – помочь осознавать больше. А другая задача – помочь им со всем этим сейчас как-то обращаться. Помните, ну как в том анекдоте, когда один человек приходит, он садится в большой такой самолет, вот. И, значит, там пилот объявляет, на нашем самолете, это новый самолет, недавно изобретенный, вот, есть 2 спортзала, 4 бассейна, боулинг-клуб, он находится на нижней палубе, вот, 5 кинотеатров, 6 ресторанов, вот, есть кабинки для там, того-то, того-то, того-то и того-то. И заканчивается, теперь со всей этой хренью мы попробуем взлететь. Вот, так же, собственно, получается и задача терапевта дальше усложняется, вы тоже понимаете, да? Теперь со всем этим надо учиться обращаться. До того, пока вы не знали, что у вас есть потребность в своих границах, и просто себе чесались, но потихоньку сбрасывая отмершую кожу в сторону окружающих людей, и они отодвигались в стороночку. Вот, все было нормально. Ну, чесались немножко, ладно, ничего не шло. Но зато о границах не надо было говорить. А сейчас вам узнали, что вам нужна граница. И вот вопрос. Вот тут возникает ломка, понимаете, да? То есть симптом с этим уже работает давно и хорошо справляется, понимаете, да? Как только у вас случается какой-нибудь приступ, как случается в физиологии этого процесса, когда корешки нервов в спине зажимаются мышцами, да? Как этот процесс называется, когда
клинический?
Защемление нервов. Вот у вас случается, так спинка начинает болеть, и тут близкие. Они кругом, они рядом, они заботятся о тебе начинают. Или, например, когда вы понимаете, что вам нужна сейчас забота и безопасность, вы не хотите ждать вашего сына с ночного клуба, что он придет в 4 часа утра, непонятно, что там будет, с кем он там будет дружить. Он напьется, попадет в какую-нибудь переделку, а вдруг наркоманы там. Но у вас есть способ. У вас начинает жутко болеть голова, случается мигрень, у вас начинает тошнить. Вы ложитесь на диван, кладете холодное полотенце на голову и говорите, сынок, иди отдыхай. И не думай, что твоей маме болит голова. Ну, например, этого даже можно не говорить, но в общем, сынок смотрит, говорит, что сейчас, сволочь последний, пойду сейчас танцевать, с девчонками гулять, если у меня мама страдает. Нет, конечно. Или один из курьезных случаев про одного ребенка 55 лет, когда он, я люблю приводить этот пример, он искренне влюбился в очередную девушку, тоже 55-53 примерно. И они в очередной раз, как показывает опыт, как показал на следующий разговор, это уже там что-то на 8-й раз, это такая штука была, решили они пожениться. И вот этот 55-летний ребенок что делает, как вы думаете? Он идет к маме, чтобы сообщить ей радостную весть. Даже, он же 55 лет ему вообще-то, даже не для того, чтобы разрешение спросить, а чтобы поделиться радостью. Последний раз просто был 3 года назад, он забыл. Поделиться радостью. Мама-то ничего против не имела, на самом деле. Вот он приходит и делится радостью. Говорит, мама, говорит, я женюсь. Мама говорит, боже, Федя, как я рада за тебя. А что за девочка? А вот такая 53-летняя девочка. Вот, они говорят, ой, здорово. Идут, и у мамы начинает сердечный приступ, ее возят в больницу. Что происходит? Следующая попытка в 63 будет. Понимаете, да? Ну, то есть, никакого
спения. А девочка стареет.
Причем девочка стареет. Мальчик всерьез, собственно, ему больше не хочется жениться. Мама всерьез не имела ничего против женитьбы своего мужа. Понимаете, да? Это не то, чтобы она себе устроила приступ. Приступ себе устроить трудно. Если вы захотите, то вряд ли удастся. Вот, но, собственно, если бы она осознавала, что она боится остаться одна, что ей не хватает любви, признания, и не то, что она получает, ей хватает только, чтобы избавиться от ужаса на короткое время, пока рядом сын, то, в общем, у нее появился минимум выбор. Ну, ладно, мама, ей там уже, ну, наверное, не знаю, что там маме было, но если прибавим хотя бы 22-25, ну, получим под 80 лет, понимаете, да? Ну, в общем, понятное дело, что если бы она осознавала и он осознавал бы, все было бы не так возможно. Понимаете, да? Так работает гештальт-терапия. Если вы больше про себя замечаете, внимание, не понимаете, а замечаете, у вас появляется больше переменных, которые вы должны учитывать. Я не буду описать всю, не буду описывать всю психодинамику этого, но ваши симптомы, они основываются только на том, что вы осознаете про себя и про других людей ровно то, что осознаете. Вы это привыкли осознавать вместе с симптомом, где находится ваш симптом. Скорее всего, какой-то комплекс знаний о себе, свои чувства. У вас, если вы вспомните эти косяки, грабли, у вас одни и те же чувства, одни и те же картинки появятся, одни и те же образы, одни и те же действия вы делаете. Понимаете, да? За счет этого вы проигрываете один и тот же сценарий, день сурка. И так будет всегда. Положим, если там вне сурка симптомом является, собственно, там, ну, не знаю, этот, вытаскиванием, как сурка это назвали?
Фил.
А?
Фил,
да. Фил, ну, например, является симптомом, то до тех пор, пока, собственно, но не будет какой-то критической точки осознавания, Фила будут каждый день вытаскивать вот в одно и то же время, и герой Билла Мюррея будет все время двигаться по одному и тому же кругу. Вы помните, то есть в данном случае, мне кажется, хорошая иллюстрация, мне я только сейчас об этом подумал, в работе с симптомом. То есть не сам по себе сурок являлся причиной того, что он оказался на этом дне, а совокупность действий. Помните, он начинает там играть в музыке, в смысле, разбираться в музыке, начинает играть на фортепиано или на рояле, начинает изо льда что-то вырезать. Все время появляются какие-то инновации там. Ну, сначала исключительно из того, что он делал, ну, из него самого, помните, да? Он первое действие, которое совершает, он делает типичные для него. Пытается он соблазнить девушку, хамски относится к оператору, и он все время оказывается в одном и том же круге. И как только он выходит за пределы знаемого, ну, я думаю, что идея фильма в том, что он стал хорошим человеком, поэтому он вышел из этого, ну, замкнутого круга. Но, в общем, если посмотреть шире, то он все время появляется что-то новое, как будто бы с симптомом не связано. А потом бах, он просыпается в другом дне. В следующем, когда там было? 2 февраля, да? В 3 февраля он проснулся. Вот, примерно так происходит и в терапии. Чем больше вы знаете о себе, тем больше вы можете экспериментировать. Это уже второй этап. Здесь важно поддержать клиента в экспериментах. Тем меньше ваша зависимость от симптомов. Как только появляются прямые способы удовлетворения базовых, важных ваших потребностей, ключевые ваши симптомы выпадают. Понятно? Вот это делает, собственно, гештальт-терапия. Гештальт-терапевт – это тот человек, который помогает делать человек. Поэтому гештальт-терапевт копается не в мозгах. Когда говорят в американских фильмах о психотерапевте как о мозгоправе, гештальт-терапия это не относится, потому что с точки зрения гештальт-терапии проблема находится не внутри этой чашки, не внутри человека, а в том способе, в котором эта чашка строит контакт с этим. Понятно? В том, как вы строите контакт с окружающими людьми. Там находится психика. В некотором смысле гештальт-терапевт это эксперт по тому, как вы, как клиенты, строите контакт. Совершенно верно. Вопросы по этой части?
То есть это действие.
А?
Действие.
Это комбо. Это не только действие, это, конечно, сначала осознавание себя, производство некого выбора и следующее за ним действие. Тебе важно осознать, что ты, ну, например, хочешь мороженого, вот тебе нужно найти человека, который тебе может дать это мороженое, попросить мороженое, получить мороженое, съесть мороженое, и тогда завершится весь этот процесс.
Хорошо, если происходит, например, осознавание того, что большинство потребностей, да, ну, например, мои, к примеру,
да.
Ну, они не мои, то есть они мне не нужны. То есть как бы навязаны там, ну, обществом, там, и классом.
Спасибо большое, ладно.
И дальше.
Что? Да, да, это важная вещь. Это параллельная работа, потому что, по сути, глобально я бы назвал гештальт-терапию процессом возвращение человеку его собственной жизни. Поскольку, собственно, от каких-то важных потребностей мы отказались, там же есть другая сторона, которую ты сейчас подчеркиваешь, это важный аспект, что на самом деле значительная часть наших потребностей концептуальны, придуманы кем-то другим для нас.
Ну, навязаны.
Мама, я замерз, помните? Да. Нет, ты кушать хочешь, да? В связи с этим, собственно, возникает такая трудность, в котором вот те потребности, которые есть, они вообще, ну, мои ли, или они, собственно, являются ну, чьими-то другими. С точки зрения строго академической психологии, с теории поля, любая потребность, она появилась в контакте. Но есть какая-то потребность, где я буду, ну, как условно сказать, вибрировать, где это такая важная вещь для меня, я буду чувствовать себя на своем месте. Например, вот ты делаешь что-то, играешь на барабанах и чувствуешь, это хорошо, я здесь. Я здесь, это я. Возьмешь, например, флейту и начнешь играть, то, может, даже хорошо получаться будет. И ты будешь чувствовать, что это не я, я предаю себя. И вот гештальт-терапевт это тот, который помогает человеку, опираясь на эти вибрации внутри, почувствовать, где он, в игре на барабанах, так играют они как-то так, да, или во флейте. Ты можешь, например, ну, собственно, увидеть, что у твоего там соседа большая черная машина, собственно, с затемненными стеклами, положить 10 лет своей жизни, чтобы купить большую черную машину с затемненными стеклами, сесть в нее, а радости нет. Вот как с теми елочными игрушками. Помните, как в том анекдоте, когда один мужик говорит другому, представляете, до чего цивилизация не дошла, елочные игрушки стали подделывать. Он говорит, как елочные игрушки стали подделывать? Он говорит, к Новому году скоро движемся, новогодний год. Представляешь, говорит, прихожу в магазин, покупаю игрушки елочные, смотрю, а радости нет. Терапевт – это тот, кто помогает тебе, основываясь на твоих реакциях внутри, определить, ну, условно говоря, счастливее ли ты становишься с этой потребностью или нет. И может быть, при ну, нехитром, ну, так сказать, при восстановлении чувствительности очень скоро тебе окажется, что, в общем, и не айфон ты вовсе хотел. Может быть, твой путь к айфону или к черной машине большой, это вообще-то на самом деле иная какая-то потребность. Ну, например, так часто устроена зависть. Люди убивают свою жизнь, чтобы на самом деле просто получить похвалу. Чтобы на самом деле просто получить признание. Ты для меня ценен и дорог. А вместо этого пытаются покупать кучу вещей, ну, дорогих, соответственно, бросать пыль людям в глаза, чтобы получить вот это косвенно, ты крутой. Говорят, ты крутой. И минуту-две, ну, при грандиозных достижениях, можно вечером еще набухаться, но утром уже все, пустота, опять бежать надо. В случае с ты не будешь чувствовать удовлетворение. Это главный признак такой, ну, я бы назвал ее рэкетной потребности. Когда ты удовлетворяешь, там внутри пустота.
Ну, то есть гештальт-терапия помогает, например, человеку избавиться от, ну, так называемой мишуры потребностей.
По ходу хорошей, качественной гештальт-терапии.
И найти только то, что, допустим, ну, да, лично ему нужно.
Да.
То есть там, ну, не айфон, не черная машина, там не вещи, а вот, ну, казалось бы.
Это может быть и айфон, и черная машина,
может,
и вещи.
Я не говорю, там, мы не цепляемся, например. Да. И вот он приходит к этому, да, он осознает. На самом деле получается иногда, что мне большинство этого ничего не нужно было.
Возможно. Да.
Ну, если избавляться от навязанных каких-то моментов.
Да, у меня была одна успешная терапия, когда один из довольно, собственно, состоятельных, довольно очень состоятельных людей просто в какой-то момент понял, что жизнь его вообще-то заключается в другом, что он хочет заниматься творчеством. А на момент прихода терапии он был вот таким. Вот, он двигался к миллиарду. Вот, и в тот момент, когда, собственно, он начал чувствовать себя, в терапии было, наверное, где-то год, примерно так, в какой-то момент понял, что ему нравится заниматься творчеством, любить людей, которые находятся рядом, он продал практически все, вроде сейчас счастлив. Но это не значит, что человек, у которого ничего нет, которому просто страшно жить, который решил, что ему нужно добиться успеха и сломался, в какой-то момент скажет, а мне это не надо, я буду дауншифтером. Если человек ничего в жизни не сделал, а уже на дауншифтер, понимаете, да? Поэтому одежду, ну, например, вы можете покупать обувь, ну, не знаю, там, Гуччи, потому что она удобна. Ну, не потому что она стоит $1000, потому что она удобна.
ну, критерии меняются. То есть критерии,
да,
допустим, не цена,
ботинки,
а
могут
остаться. Там, комфорт.
Совершенно верно.
Не для показухи, а там для себя.
Да.
Ну, то есть вот как бы переосмысление происходит.
Совершенно верно. А может быть, ну, то есть это же происходит не стремительно. Я не верю в стремительные изменения. Потому что человек понял, что жил он зря, что на самом деле все это мишура, и что будет он жить сейчас по-другому. Я бы относился настороженно к этому. Но если его ценности меняются по ходу его потребности, он становится, по ходу, как правило, параллельно с этим, более внимательным к себе, но более внимательным к другим людям. Потому что если человек становится более внимательным к себе, невнимательным к другим людям, скорее всего, вы имеете дело с какой-то концепцией развития, которая сейчас как вирусом им подхвачена, либо вы ее всунули клиенту. Это уже такая несложная вещь. Вот. И он скорее так думает сейчас про себя, чувствует, что он хочет, как ему это важно. Как правило, процесс развития такого здорового заключается в том, что если человек становится чувствительным к себе, он автоматически становится чувствительным к другим людям. Помните, я говорил, любопытство из живота. Помните, что я сегодня сказал? Что если вы будете чувствительны к животу, такое любопытство у вас будет проявляться к жизни другого человека, автоматически вы будете любопытствовать своей жизнью. Это процесс, ну, один и тот же процесс с двумя векторами. Поэтому, да, как правило, те потребности, о которых думаешь, что они важны, перестают быть важными. Но лучше, если это произойдет 30 лет, чем 65. Потому что я когда-то, когда я вошел в психотерапию на волне такой кризисной психотерапии, много занимался в том числе профилактикой суицидального поведения. И одним из самых сложных случаев на самом деле были это клиенты в такой в кризисе инволюции либо старческого возраста, когда они всю жизнь занимались каким-то делом, которое себе придумали. Ну, например, они стали там, ну, там, защитили кандидатскую, докторскую, стали там директором НИИ, вошли в экспертный совет ВАК. Пенсия, оглянулись назад, лучше бы этого не было. Оглянулись назад и поняли, что жили зря. Что вообще то, что они делали, возможно, хотели их родители, но не они. Но лучше это сделать все-таки в каком-то возрасте, когда еще психика гибкая. Потому что я искренне верил в то, когда мне было 17 лет, и даже, ну, начиная с 7, наверное, до 17 лет, что я очень хочу стать военным. Я фанател, вы не представляете. У меня на книге, главная книга, которая лежала, она называлась «История великих полководцев». Я наизусть цитировал жизнь Суворова, Кутузова и других, Ганнибала. Вот, и когда, собственно, я попал-то в армию, то для меня оказалась очень важная вещь. На самом деле, это не мое место. Но я понял только 1 сентября 1991 года, в день принятия военной присяги, 1 августа, по-моему, день принятия военной присяги. Потом мне понадобилось несколько лет, чтобы туда покинуть. Ну, и я понимаю, почему там мой папа хотел, чтобы я был военным. Я понимаю, почему мой дед хотел, чтобы мой папа был военным. Но в какой-то момент, конечно, развитие случается только в том месте, когда мы... Ну, я усилию сейчас это в широком смысле это слово, не в личностном. Когда мы предаем нечто, что было до этого. Ты никогда не захочешь там... Не полюбишь сыр с плесенью, если его не попробуешь. Ты никогда не поймешь, вот как сейчас история одной клиентки, которая, ну, очень трогательная, на мой взгляд, история. Она все время хотела быть актрисой. Но родители ее знали, что она хочет быть экономистом. Вот, и когда пришла выбирать, куда пойти учиться, она выбрала торгово-экономический. И пошла по этой стезе. Стала, собственно, окончила вуз, поступила в аспирантуру, стала кандидатом экономических наук, доцентом на кафедре какой-то экономики, в том же торгово-экономическом. Вот, и жила себе жила. Вот, но очень хотела все время быть актрисой. Но что интересно, всю эту жизнь, ну, например, там, с 17, может быть, до этого возраста, она моя ровесница примерно, она не хотела, ну, то есть она занималась тем, чем и занималась. А потом пришла просто на гештальт-группу. И в какой-то момент там была сессия с ней. В какой-то момент появилась, ну там, я не буду рассказывать на детали этой сессии. В общем, ее выбор на мужчин, он был, конфликт в ее жизни был связан с тем, что одни олицетворяли такую креативную часть, а другие такую, ну, материально обоснованную, что ли. Да, этот конфликт. Когда мы стали мне говорить об этом, она вдруг вспомнила, что она хотела всегда быть актрисой. В день окончания группы, в тот же день, когда оно кончилось внутридневка, она пошла на отборочный тур в театральную студию, блестяще сдала экзамен и сейчас занимается театральным искусством. Понадобилось 42 года. Лучше, чем если бы это было 63. Потому что 63 менять уже поздно.
Ну, поэтому можно. Да, ну, можно.
Можно, да, но, конечно, это гораздо сложнее. Да. Но можно.
Терапевтировать это.
А?
Иногда получается нет смысла терапевтировать. Как это?
63 уже не живут?
Ну, если потребность не
отвечает. Ну, допустим, стать актрисой.
Я думаю, что...
Может быть, некоторые моменты есть смысл даже упустить.
Не говорите больному, что он будет.
Это вопрос выбора. Знаете, вот, ну, я сторонник с точки зрения психотерапии следующего принципа. Не чешите, если не чешется. Если клиент понимает, и качество его жизни радикально хуже от того, что он не следует с собой, то тогда это заказ. Заказ, который вы принимаете. Но работа гештальт-терапевта не заключается в том, что вы бегаете за клиентом по жизни, говорите, смотрите, а ты вот здесь сигналируешь, вот здесь, а тебе надо по-другому жить. Мы не знаем, как жить лучше. И он не знает, как жить лучше. Я помню, что у меня... была такая трогательная, длительная энотерапия с одной, ну, с женщиной творческой профессии, довольно известной. Она очень хорошо пела и поет очень хорошо. Вот, и, собственно, у нее там, ну, фан-клуб миллионы поклонников. Но в какой-то момент стало очевидно, что те реакции, которые у нее появляются, создают кризис в ее профессии. Он говорит, я, кажется, уже не хочу петь. И уж точно не хочу заниматься шоу-бизнесом. И мы так говорили о ней, она приняла решение уйти из терапии. Потому что то, к чему она стремилась. И вот у меня такой, ну, этический конфликт. Я не знаю, что правильно. Вполне возможно, если бы она продолжила на терапию, она стала бы талантливым фотографом, путешествовала по Антарктиде, Новой Зеландии, Папуа, и делала бы блестящие фотографии, она бы нашлась и была бы самым счастливым человеком в мире. При том, что, несмотря на такие позиции в шоу-бизнесе, она очень чуткий, чувствительный, добрый, нежный человек. Я думаю, это, ну, цинизм шоу-бизнеса, по идее, ну, под каток пустить должен. Но она плохо адаптируется там. Она, ну, страдает, но не очень хочется петь. Вот вопрос. Поэтому, да, такое место, в котором... Думаю, что если бы в свое время у Винсента Ван Гога был бы терапевт, если бы гештальт-терапия появилась бы несколько столетий назад, вот, то и у Ван Гога появился бы хороший терапевт. Вполне возможно, уши были бы на месте.
Да, 100%.
А вот от подсолнухов, может быть, и не было бы.
Печально.
В чем вопрос, да?
Вопрос второй такой. Скажем, все мы состоим из каких-то потребностей, и вот как раз удовлетворение потребностей, которое приносит радость или же, например, пустоту, это является фактором, который говорит истинные потребности, или это какие-то вот надуманные потребности?
Я думаю, что это сильные и косвенные. Здесь прямых признаков вряд ли может быть, но косвенный признак очень сильный. То есть, если после того, как потребность твоя удовлетворена, ты чувствуешь просто облегчение временное и пустоту, скорее всего, два варианта. Либо ты промазал с потребностью, ну, то есть, эта потребность, условно говоря, ну, как сказать, придумано тобой каким-то идеальным образом, да? Ну, то есть, для того, чтобы удовлетворить какую-то иную потребность. Ну, например, ты ее создал для того, чтобы удовлетворить потребность там, в признании, или в любви, или в восхищении, или в безопасности, или чем-нибудь еще. Тогда, скорее всего, как косвенный критерий, ты почувствуешь в конце пустоту. Удовлетворения не будет. Но! А почему я говорю, что это косвенный признак? Mm-hmm. Потому что в этом случае может оказаться так, что тебе просто, ну, я утрирую, я бытовыми словами говорю, что тебе страшно испытать удовлетворение. Страшно признаться, что я сделала. Она красивая, ей страшно прикоснуться к тем чувствам, которые появились бы в этот момент, если бы она смогла прикоснуться. Скорее всего, там, этой благодарности, нежности и признанию того, что она красивая. Потому что предыдущие 40 лет она думала, что она жаба. И тут она будет ту же пустоту чувствовать. Похожую. Но если вы будете развивать свою чувствительность, со временем вот это, ну, вы будете одно отличать от другого. Во втором случае вам захочется забыть или сбежать, а в первом случае, если это не ваша потребность, вы будете чувствовать осадочек. На фоне уже развитой чувствительности вы будете чувствовать такой привкус горечи, что это не я предаю себя. Там будет появляться какая-то неловкость, стыд и такая досада. И потом это будет вести к некоторому кризису, в котором ты поймешь, что этого ты не хотел. Если это произойдет резко, то это будет болезненно, а если медленно, то это может пройти довольно безболезненно. Я уже не говорю о том, что хорошим терапевтом может быть известие о смертельной болезни. Ну, известная история, когда люди там узнают о том, что смертельно больны, и всю жизнь за год меняют просто радикально. Иногда это, кстати, заканчивается выходом, собственно, из терминальной стадии четвертой с множественными метастазами по всему организму в отсутствие вообще каких-либо не было клинических проявлений онкологического заболевания. Это, ну, на уровне чуда такое редко случается, но бывают случаи описаны.
Не знаю, женщины.
А таких примеров на второй стадии вообще, ну выше крыши.
Третий.
Ну да, третий. Ну, бывает. Поэтому, ну, надо ли дожидаться, как у моей клиентки, рака яичников, который, к сожалению, рак яичников не научил ее вот ничему, понимаете, да? То есть она обратилась ко мне уже после этого, и даже, ну, в голову не приходило, что она может жить по-другому.
То есть, другими словами, если у нас есть потребность, и если после реализации этой потребности мы чувствуем радость, удовлетворение, это наша потребность, а если чувствуем пустоту, то эта потребность была не наша.
В некотором смысле да. В том случае, если ты чувствительный человек. Помните, ну, я надеюсь, это прозвучит не высокомерно, сравнивать нас с ним. Помните, когда Господь отделял свет от тьмы, создавал, соответственно, отделял твердь от воды, землю, точнее, от воздуха, там создавал человека, твари живых и так далее, и так далее. Он каждый день, когда заканчивал труды своим по каждому дню, он смотрел на все это и говорил, и это хорошо. Вот если у вас будет чувствительность, которая хотя бы в ту сторону движется, с которой, ну, Господь утверждал, что это хорошо, ну, я думаю, что никогда ты не сможешь точно сказать, что ты вот с собой являешься сейчас или какой-то концептуальный проект реализуешь. Поскольку, ну, я думаю, одной человеческой жизни для этого мало. Но приблизиться к этому в течение 3-5-7 лет развития чувствительности вполне можно, где ты можешь сказать, я не предаю себя, я честен сейчас, я на своем месте, я делаю то, что хочу, люблю того, кого я хочу. И если ты будешь еще смела, то вообще это круто. Например, там, я помню, когда я ходил на любимого мною, на творческий вечер любимого, уважаемого мною Бориса Борисовича Гребенщикова, в какой-то момент у него спросили, а как вы делаете так, ну, то есть, что вы так успешно, так много работаете, песен столько пишете. Он сказал такую прикольную вещь, которая в полной мере отразила суть того подхода в терапии, который я предлагаю ему как ценность своим клиентам. Он сказал о том, что если я чем-то занимаюсь, я задаюсь вопрос, а хочу ли я этим заниматься дальше? И если отвечаю отрицательно, немедленно бросаю. И смелость. Здесь же важно то, что сколько людей понимают, что они вообще не на своем месте, еще ненавидят свою работу, живут не с тем мужчиной, не с той женщиной, что они вообще, ну, строят отношения, которые им не нравятся, что они лицемерят. И они говорят об этом десятилетиями, они все хорошо понимают. Вот в чем отличается понимание от осознавания. Осознавание начинается в том месте, когда они начинают замечать что-то, чего еще не знают. И вот это накапливает критическую массу, в котором происходит взрыв. Ну, взрыв не обязательно такой бум, в смысле, а взрыв, когда он еще понимает, что он может рискнуть жить по-другому. И он становится собой.
А можно два вопроса?
Это рискованное действие. Да.
Сразу возникло. Первый вопрос, касательно, ты говоришь, не на своем месте. Первый вопрос такой. Веришь ли ты, и с точки зрения гештальт-терапии тоже, что человек может находиться на своем месте в нескольких ипостасиях? То есть, если он работает, там, например, дворником, и он от этого кайфует, но он хочет быть и режиссером в театре. Говорит ли это о том, что вот дворник — это не его призвание, может, он просто делает то, что надо делать? Или, возможно, он может быть одновременно и хорошим дворником, и хорошим еще кем-то? Вот к чему я веду? Есть же люди, и в истории есть такие личности, которые были и хорошими писателями. Ну, вот тот же мой любимый Корчик, да, и писатель, и философ, и врач детский, и как бы, и он очень прекрасно совмещал, педагог, да, он прекрасно совмещал эти все, как бы, разные, будем так говорить, социальные роли и призвания в одном. Или все-таки ты думаешь, что если человек задумается о том, что, возможно, это не все, чего я хочу, то где-то на каком-то уровне, ну, это не его. Это такой первый вопрос.
Давай я отвечу сразу.
Хорошо,
кратко отвечу, да. Ну, в смысле, это вопрос позиции, он философский вопрос, вопрос позиции. Я думаю, да. Я знаю, знал и слышал о людях, которые в разных сферах были успешны и тащились, и кайфовали от этого. Более того, есть же сферы, которые не конфликтуют. Просто есть сферы, которые, ну, конфликтуют, ну вот, к первым строкам нашей лекции. Я не верю, что можно быть хорошим психоаналитиком и хорошим гештальт-терапевтом одновременно. Ну, в смысле, даже не в одной сессии, а последовательно. В смысле, утром сессию аналитическую проводишь, а вечером гештальтическую. Вот в это я не верю. Потому что ценностно-философски все принципиально по-другому. Вот, но сферы, например, там, не знаю, там, человек занимается каким-то бизнесом, который приносит ему кайф, людям радость, и при этом он, там, у него есть какие-то хобби, и он еще может заниматься, не знаю, каким-то спортом. Вот у меня есть клиент, который, ну, меня восхищает в некотором смысле. Во-первых, он умный, образованный человек, во-вторых, он, ну, как-то любительский, но в спорте высоких достижений. Ну, каких-то таких современных крутых видов спорта участвует, и при этом он талантливый бизнесмен. А как он говорит, например, о друзьях и сыне, вообще охренеть. Так что думаю, что да, можно быть разным. Не знаю, как дворник и режиссер, ну, слишком разные, наверное.
Первое, что в голову пришло.
Но полагаю, что это может быть крутой садовник и режиссер. Ну, мне кажется, здесь конфликта просто нету ценностного и философского. Методологического, например. Ну, нет. Может быть, ну, художник. То есть, есть, я знаю, например, о неких предпринимателях. Ну, вот, ну, что далеко уходить? Это не клиент мой, а, ну, просто я наблюдаю за этим человеком какое-то время. Он знакомый одной моей знакомой. Ну, я его знаю. Вот. Он был очень успешным бизнесменом. А сейчас он вообще, ну, настолько успешный, как мне кажется, крутой фотограф и путешественник. Что вообще, ну, то есть я, может быть, не самый крутой специалист, но те, кто фотографии разбирается, говорят, что это круто, очень круто. Вот, и он, ну, мне важно, что то, что есть ли в том, что делает человек, сейчас страсть. Один мой клиент, ну, как-то мне сказал, он пришел в программу учиться, он сначала 8 раз съездил на интенсивы, а потом говорит, ну, пора мне учиться приходить. Пришел в программу, он все присматривался ко мне. Он подошел ко мне, он успешный очень предприниматель, он подошел ко мне и сказал, я понял, ты почему я сюда пришел. Смотрит на меня так, я говорю, ничего. Он говорит, ты тоже кайфажор. Вот мне кажется, что человек может быть успешным только там, где он живет. Если вы что-то делаете, потому что делаете, это не будет никогда успешным. А если у вас там есть страсть, это круто. Я полагаю, что страсть может более чем в одной сфере быть. Я уверен в этом. Например, я довольно страстно пишу, но я очень люблю заниматься психотерапией. Я и там живу. И я очень люблю заниматься педагогикой. Это, в общем, разные сферы. То есть люди, которые занимаются терапией, но преподаватель вообще никудышний. А если хороший преподаватель, на терапии не занимается. А есть те, кто пишет, но ничего этого не делают. А мне нравятся вот эти три сферы. Но они схожи, правда, в смысле, они в одном месте, но я тащусь. Думаю, да. Короткий ответ.
Окей. И теперь второй вопрос такой у меня. С точки зрения гештальт-терапии, вот, есть такое понятие, для того, чтобы построить что-то новое, надо разрушить что-то старое. Вот интерпретируя это, как это работает здесь или не работает вообще?
Работает, но я думаю, что ну вот, под моим окном валяют какой-то бывший то ли завод, то ли НИИ. Вот, для того, чтобы построить там новый дом, предательски построить, потому что вид у нас очень хороший, на костел, а там собирается, похоже, какой-то дом построить. Нужно разрушить дом. Психотерапия, гештальт-терапия, это не так. Создание чего-то нового – это единственный вектор. Мы ничего не разрушаем старое. Все ли знакомы с методологией научных исследований, представляете, что такое парадигма? Это когда старая теория, которая объясняет все равно там, в физике, в экономике, в психологии, которая объясняет очень хорошо множество явлений, совсем справляется. Все ученые ее как-то так исповедуют. Ну, классная теория. Потом появляются факты, которые начинают ей противоречить. Теория говорит, да, это мы объясним. И создают так называемую гипотезу ad hoc. Добавляют что-то к своему зданию, что теперь объясняет эти феномены. Потом эти феномены. Она становится очень малоподвижной и неповоротливой. Потом в какой-то момент появляется какая-то альтернативная теория, которая в соответствии с правилом Оккама объясняет все эти феномены в три раза проще. Это условие. Второе условие, чтобы важно, чтобы этим заинтересовались ученые теперь. Чтобы они, о, прикольно, а может мы так будем работать? Сначала один ушел, потом 5, потом 50 тысяч, потом 30 миллионов ученых из этой области. И теперь это называется парадигмой. Так вот, с точки зрения психотерапии, если новое увлечет тебя в твоей жизни, новые способы жить, новые способы строить контакт, увлекут тебя сильнее, вопрос о старом, его не надо разрушать будет. Поэтому, собственно, старое отпадет за ненадобностью. Если это себя изжило, оно уйдет. Все.
Ну, это можно говорить...
Включая геморрой в буквальном смысле этого слова.
Да, это замечательно. Вот. Но если говорить, например, вот об отношениях, да, вот девочки говорят, там, ну, не будем вообще, вот кто-то кардинально что-то обрезал в своей жизни. Тут опять мы не только же за себя отвечаем, да, получается? То есть люди, которые, как ты говоришь, бэкграунд наш, оно же все осталось, правильно? Mm-hmm. То есть мы-то отрезали, мы живем, мы увлечены новой жизнью. А как тогда быть? Мы же в ответе за тех, кто, кого мы приручили, кто есть, правильно?
Нет.
Не в ответе?
На этот вопрос, опять же, философский позиционер, могу сказать свою позицию. Это чрезвычайно больно. В моей жизни происходило довольно много трансформаций. И ты права, что если меняются ценности твоей жизни, то те, кто был рядом с тобой, должны уйти. И одно дело, когда вы, ну знаете, как бывает вот, со школьными друзьями, встретишься через 10 лет, грустно, жалко, но понимаете, что вы разные люди. И вы понимаете, что вам по-прежнему прикольно видеть друг друга, но вы уже разошлись. Само по себе так произошло. Никто никого не предавал и не бросал. А теперь представьте, что вы жили там, не знаю, с одним и тем же мужчиной 15 лет, и вдруг осознали, что эта жизнь не делает вас счастливой. И более того, если честно, то это не делает счастливой того человека. Что ваши отношения были основаны, возможно, на страхе потерять друг друга и остаться одному одной. И вот, в них было много вины, в них было много стыда и так далее. И вы не чувствуете себя живым. А вот, и это место называется кризис, поскольку правильного ответа здесь нет. Поскольку если ты уходишь, это ты это осознала. Мало того, что тебе будет болезнь, но я скажу о своем опыте. Вот я прожил 14 лет в браке. Вот, и, наверное, одно из самых болезненных действий в моей жизни, когда, собственно, я вот ушел, и мы потом очень долго и тяжело разводились. Ну, я оказался более привязчивым, похоже, человеком, чем думал, и я страдал, на самом деле, очень сильно. И для меня вот вопрос до сих пор остается такой этический. Да? Ну вот, мог ли я остаться? Мог ли я остаться и предавать себя, и предавать по-прежнему эту женщину? С того момента, как я осознал, ну, до этого же не было этого, правильно? Вот тот момент, когда кризис появился, мне пришлось пойти на это предательство. И это выбор. У этического акта нету правильного ответа. Этический выбор, он потому этический, что только ты за него отвечаешь, и больше никто. Если этот выбор регулируется, например, стыдом или виной, я не уйду оттуда, потому что другой человек будет страдать. Это, ну, как сказать, это скорее подыгрывание чувства вины, а не этический выбор. А вот уйти или не уйти, и весь груз, ответственность, связанный с этим, держать на себе, мне кажется, это то, что отличает человека от животного. И некоторые остаются с теми людьми, отношения с которыми жили, а некоторые уходят. Важно, чтобы это был выбор. А если ты остаешься из страха, трусости, стыда и вины, то это не делает тебя живым. А вот если ты остаешься, потому что выбрал...
Это все-таки твой выбор.
и ты несешь за него ответственность.
Совершенно.
Не другой человек.
Не другой человек.
То есть ты делаешь можешь сделать счастливым другого человека, оставлю. Да. Ну, то есть, но ты становишься несчастным, это опять-таки твой выбор несчастья.
И я, конечно, могу себя оправдывать. Ну как же я могу сказать? Это я надеюсь, что это сделает счастливой эту женщину. Эту женщину, которая сейчас рядом со мной, точно делает счастливой. Я ее безмерно люблю, и нам очень хорошо. Я думаю, что, может быть, мою бывшую жену тоже кто-то сделает счастливым. Но я не знаю об этом. Это будет неправда, если я буду говорить так. Я так себя сниму ответственность. И я хочу подчеркнуть здесь одну важную вещь, что ответственность и вина – это разные вещи. А чаще всего они альтернативы. Если ты виноват, ты не ответственен. Ну, потому что вина всегда предполагает очень хороший способ с этим обойтись. Покаяться.
Покаяться, да.
Замолить грехи, покаяться, попросить прощения, компенсировать ущерб чем-то, деньгами, например, потому что они универсальны, например. Или там объем услуг каких-то. Ответственности здесь нет. А ответственность – это когда ты со всем этим грузом за свой жизненный выбор принимаешь сама. Это одна из трудных вещей. Вот то, что предстоит вам освоить, если вы захотите стать гештальт-терапевтом и помогать вашим клиентам в этом, это ключевая штука. Быть ответственным за свой.
Да,
но ты... Я не знаю, какой ответ был правильный. Я никогда не знаю, прав ли я. Я только могу лишь сказать, что я сделал так, и я отвечаю за то, что я там сделал.
То есть такие вопросы...
Хотя у меня может болеть сердце, да.
То есть такие вопросы, ну, я вот тоже как бы риторические, например... Ты ведешь пациента, ты за него отвечаешь, переживаешь, волнуешься, и он уже там, например, год как не твой пациент, но он на протяжении года регулярно тебе звонит, приходит, спрашивает, там жалуется и так дальше, и ты как бы и не можешь его оставить, потому что чувствуешь, что ты ему нужен и обязан помочь, и понимаешь вроде бы, что это уже и не твоя ответственность. Ну и точно то же самое может произойти и в семье. Ну просто посредниками, не посредниками, это не то. Вот в семье, например, заложниками дети, которые вроде бы, ну, мы с мужем или вы с женой, это одно, да, а дети, это, мне кажется, чуть в сторону. Ну то есть, и тут точно и на работе, вот как бы пациент, ну в моем случае там пациенты, да, это вроде бы вот тоже как бы, и история закончена, и не закончена, и ты не знаешь, как правильно в данном случае поступить.
Слушай, здесь вопрос в том, что, знаешь, ну, доверяйся тут же, ну, мне кажется, что такой путь гештальт-терапии – это путь делать свое сердце более открытым. В этом есть опасность, потому что вы можете раниться легче, но в этом по ходу открытости сердца будете приобретать массу других способов с этим обходиться и делать свою жизнь более безопасной. Попробуй ответить на вопрос, ну вот, если так совсем по-простому, вот то, что ты там отвечаешь на телефонные звонки своих бывших на пациентов, которые у тебя лечились, испытываешь ли ты от этого кайф? Не высокомерный кайф, что я такая хорошая женщина, настоящий гражданин, поэт и человек, а кайфово ли тебе от того, что ты сейчас, не знаю, частичкой своей любви поделилась с этим человеком? Если кайфово, ну... В чем проблема? Это то, что нужно. А вот если ты отвечаешь на эти звонки, терпишь, думаешь, ну когда же ты, сволочь, трубку положишь, мне так тяжело, но ты меня отрываешь, а сама делаешь вид, что ну, тебе интересно с тем человеком разговаривать, ну тогда ты лицемер.